В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: в России могут объединить энергосистемы Центра и Сибири. Станет ли государство российское совладельцем нефтяной компании ТНК «БП»? Долги регионов Испании обрушили финансовые рынки. Допустит ли Россия частные компании к освоению месторождений на шельфе? Мировой рынок нефти оглядывается на Китай. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В российской электроэнергетике вновь обсуждается проект объединения энергосистем Сибири и европейской части страны, включая Урал, который частично был реализован еще в Советском Союзе, незадолго до его распада. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил профильным ведомствам оценить целесообразность строительства новых передающих сетей, которые соединили бы две энергосистемы, сообщила во вторник газета «Ведомости». А наиболее обсуждаемым вариантом, по данным источников газеты, является строительство таких сетей и подстанций для передачи сибирской электроэнергии через территорию Казахстана. Проект создания такого энергомоста, то есть мощной линии передачи дешевой электроэнергии сибирских гидроэлектростанций в европейскую часть страны, был разработан в СССР еще в начале 80-х годов прошлого века, а к рубежу 90-х уже частично реализован, напоминает аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Если говорить про экономику этого проекта, безусловно, она тоже оставляет очень много вопросов. В целом, на тот момент это была одна из самых передовых технологий по передаче электроэнергии. Линия напряжения 1150 кВт – это достаточно технически совершенная вещь, и стоимость строительства этого проекта она была на тот момент колоссальной.
Рыночные цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале сегодня значительно выше, чем в энергозоне Сибири. Однако даже в том случае, если проект энергомоста будет реализован, они вряд ли заметно снизятся, по крайней мере, в первое время, полагает аналитик по электроэнергетике из банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
В целом, цены на электроэнергию в европейской части России на свободном рынке в полтора раза выше, чем в Сибири, и, безусловно, многие думают о том, что было бы очень интересно провести какой-то энергомост и снизить цены на электроэнергию в европейской части России с помощью вот этого проекта. Но если рассчитать всю стоимость строительство этого энергомоста, это будет очень дорого, я думаю, в сегодняшних условиях, то эффект от соединения двух частей России, краткосрочный эффект, может быть, и незаметен будет, но в долгосрочной перспективе это может повлиять достаточно существенно, потому что в европейской части весь гидропотенциал электростанции, он исчерпан, все возможные будущие проекты строительства гидроэлектростанции, они находятся в Сибири, гидроэлектроэнергия, она самая дешевая, и поэтому при развитии гидропотенциала в Сибири им может пользоваться не только восточная часть страны, но и европейские потребители электроэнергии.
Таким образом, появление новых передающих мощностей помогло бы решить одну из главных проблем российской электроэнергетики, говорит Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Я думаю, что ключевой интерес в этом проекте заключается, скажем так, в интеграции двух до сих пор остающихся довольно изолированных друг от друга частей энергосистемы России. Это европейская часть, включая Урал, и сибирская энергозона. До сих пор они остаются достаточно разрозненными, существует очень ограниченный переток между этими двумя энергозонами, и поэтому такая линия электропередач с возможностью, скажем так, передачи электроэнергии и в ту и в другую сторону позволила бы серьезным образом интегрировать две энергосистемы, позволила бы оптимизировать функционирование разных участников этой энергосистемы, включая электростанции в первую очередь. Тем самым это просто позволило бы повысить эффективность функционирования всей электроэнергетики страны. Иными словами, этот проект, он имеет, скажем так, очень серьезное общенациональное значение, и, безусловно, он важен для страны, важен для экономики.
Предположим, что проект будет реализован, и огромные объемы дешевой электроэнергии из Сибири станут доступны и в западных регионах России. В какой мере, на ваш взгляд, это повлияет на развитие конкуренции на российском рынке электроэнергии в целом? Михаил Растригин, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Я думаю, что основным способом повышения конкуренции на энергорынке в России было бы не строительство моста между сибирской и европейской частями России, а скорее снятие ограничений внутри этих больших двух зон. Потому что, как и в Сибири, у нас есть ограничения между энергозонами, так и в европейской части. Я напомню, что вообще существует порядка 30 отдельных энергозон, и вот между этими 30 энергозонами нет достаточной конкуренции. То есть электроэнергия из одной зоны не может полностью быть передана в другую зону, потому что не хватает количества проводов, которые бы могли эту электроэнергию передать потребителю в зоне А от производителя, который находится в зоне Б. Снятие вот этих ограничений, оно бы намного больше повлияло на повышение конкуренции между производителями электроэнергии.
В российской электроэнергетике вновь обсуждается проект объединения энергосистем Сибири и европейской части страны, включая Урал, который частично был реализован еще во времена СССР, незадолго до его распада.
Контролируемая государством нефтяная компания «Роснефть», крупнейшая по объемам добычи в России, сообщила британскому концерну BP о своей заинтересованности в возможном приобретении его доли в компании ТНК BP. Стороны уже договорились вступить в переговоры по этому вопросу. В начале июня BP уведомил своих партнеров по совместному бизнесу в России, консорциум «Альфа Аксесс Ренова», о возможности продажи своей 50-процентной доли для разрешения внутрикорпоративного конфликта, разгоревшегося в начале 2011 года. Тогда BP и «Роснефть» договорились о стратегическом партнерстве, однако их сделка не состоялась из-за судебного запрета, вынесенного по иску российских акционеров ТНК BP. Насколько сегодня вероятен сценарий выхода британских акционеров из их совместного с российским консорциумом проекта в пользу «Роснефти», говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Во-первых, это будет большим и очень большим ударом по репутации инвестиционного климата в России. Англо-американский гигант покидает страну, доведенный уже до крайности и с конфликтами со своими партнерами, и какими-то нападками. Я могу вспомнить, что против компании заводили уже несколько судебных дел и были иски в связи с, например, якобы разливами нефти на Самотлорском месторождении и так далее, что при проверке оказалось несоответствующим действительности. То есть с приходом Сечина в «Роснефть», с усилением роли «Роснефти», давление на ТНК BP и на BP очень усилилось.
Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук также считает нелогичной сделку, в результате которой «Роснефть» купит компании ТНК BP долю именно британских акционеров.
Изначально было понятно, что, в принципе, все крупные компании заинтересованы в доле в ТНК BP, и тем более там российская «Роснефть». Вопрос единственный в том, что заинтересованы в чьей доле в BP или российских акционеров ЕАР. По моему мнению, было бы логичнее, если продали российские акционеры. Таким образом, у «Роснефти» и BP могла быть определенная синергия. BP могла пойти в проекты в России «Роснефти». В свою очередь, «Роснефть» могла получить долю в апстрим-сегменте той же BP. Но такой вариант, что BP продаст свою долю, он, в принципе, тоже возможен. Тут вопрос уже в схеме сделки.
То есть, уверен Андрей Полищук, параметры сделки по продаже «Роснефти» доли британской компании в ТНК BP могут предполагать сохранение какого-либо участия BP в российских энергетических проектах.
Полагаю, что BP просто так продавать долю в ТНК BP за кэш не будет, даже при большой оценке. То есть им нет смысла. Это для них ключевой актив, который приносит им треть добычи, постоянный кэшфлоу в виде дивидендов и, соответственно, доступ к российским активам, которые считаются там одними из лучших в мире. Поэтому просто так отказываться от такой доли, я думаю, BP бы не стало. Только если ей в обмен что-то предложат. Либо это, соответственно, участие в «Роснефти» и в других проектах в России, либо там возможен какой-то обмен, опять же, активами с госкомпанией. В принципе, кроме как «Роснефти», вариантов особо нет.
Может ли BP отказаться от доли в компании ТНК BP в пользу «Роснефти» в обмен на участие в капитале крупнейшего в России нефтяного бизнеса? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин не исключает, что против подобной сделки может выступить часть акционеров BP.
Были такие предложения в свое время, но я сомневаюсь, что BP будет в этом заинтересована. Есть еще интересы акционеров, которые могут выступить в компании против подобной сделки. Репутация у «Роснефти» не самая лучшая. До сих пор все помнят, что это фактически скупщик краденого после дела ЮКОСа. И тем более если компания, которая управляет правительством и далеко не всегда преследует интересы своих собственных акционеров, это не лучшее приобретение акций. Участвовать в такой компании, серьезной бизнес-организации за границей, вряд ли выгодно.
Российские совладельцы компании ТНК БП, в свою очередь, ранее также заявляли о своем намерении увеличить свое участие в этом бизнесе, выкупив у британских акционеров часть доли БП или обменять ее на участие в капитале самой британской компании. Однако аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук считает такую сделку маловероятной. В связи с этим эксперты пока затрудняются прогнозировать, как в итоге будет урегулирован конфликт британских и российских совладельцев компании ТНК БП. Представители британской БП уже заявили, что готовы провести переговоры о продаже своей доли в ТНК БП со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с ее российскими акционерами, а также с Роснефтью. Однако о сроках принятия решения по возможной сделке пока ничего не сообщается.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: долги регионов Испании обрушили финансовые рынки. Допустит ли Россия частные компании к освоению месторождений на шельфе? Мировой рынок нефти оглядывается на Китай. На этих новостях фондовые рынки Европы падали 3 дня подряд. На них же курс евро к доллару в начале этой недели упал до минимума за последние 2 года, а к японской иене аж до 11-летнего минимума. На рынках заговорили об углублении долгового кризиса в еврозоне, а доходность, запрашиваемая ими по долгам Испании или Италии, превысила все предыдущие рекордные уровни. Что же стало причиной? Еще в пятницу власти одного из восточных регионов Испании, Валенсии, обратились к правительству страны за финансовой помощью. Участники рынков опасаются, что она может потребоваться более чем трети всех регионов Испании. Дело в том, что общий объем платежей в счет обслуживания ими в этом году своего накопленного долга, по данным, которые приводит британская газета Financial Times, превышает 35 миллиардов евро, из которых 16 миллиардов приходится на вторую половину года. На этом фоне участники финансовых рынков и заговорили о том, что уже одобренной странами еврозоны помощи Испании на 100 миллиардов евро для рекапитализации банков может не хватить для разрешения долговых проблем страны, и что от Евросоюза могут потребоваться большие суммы. Отсюда и такая реакция рынков, подогретая также новыми опасениями относительно долговых проблем Италии. Но как у испанских регионов образовались в последние годы столь значительные долги? И в какой мере их рост был связан, например, с недавним крахом в стране рынка недвижимости? Наш собеседник в Испании – профессор экономики Мадридского университета Альберто Рикарте.
Следует прежде всего пояснить, что по законодательству 90% доходов испанских регионов до сих пор составляли средства, получаемые ими напрямую от государства. Их собственные доходы обеспечивали не более 10% регионального бюджета. Такая система позволяла региональным властям фактически самостоятельно определять свои траты. В результате на местах создавались громоздкие административные структуры, осуществлялись грандиозные и порой никому не нужные проекты. Например, еще в 1996 году в Испании насчитывалось 2 миллиона госслужащих, а в 2010 году уже почти 4 миллиона. И рост этот произошел за счет региональных администраций. Это стало даже своеобразным способом трудоустройства населения. К примеру, Каталония не только вдвое увеличила штат местных чиновников, но и открыла свои представительства, настоящие посольства в 47 странах мира. Их функции мало кому понятны, учитывая, что Каталония не является независимым государством. Ну а власти региона Кастилья-Ла-Манча решили построить в городе Сьюдад-Реаль, где проживают всего 75 тысяч жителей, международный аэропорт. Он обошелся в 1 миллиард евро. Сейчас этот аэропорт закрыт. Авиакомпании туда не летают, просто нет пассажиров. И этот перечень можно продолжать. Когда еще 5 лет назад в Испании работающих было примерно 17 миллионов человек, при общей численности населения в 46 миллионов, то государство еще могло содержать армию госслужащих, кстати, самую большую в странах Западной Европы. Теперь же, когда безработица охватила 1/4 всего трудоспособного населения Испании, это просто нереально. Когда Когда 5 лет назад начинался финансовый кризис, текущие доходы государств, солидную часть которых действительно составляли налоги от строительного бума, стали уменьшаться. Оно не могло уже увеличивать расходы на поддержку региона, ну а те не смогли сократить свои расходы. Тогда регионы и начали занимать все больше денег на долговом рынке и поднималые проценты. Так что сокращение избыточных административных структур просто необходимо.
Смогут ли регионы Испании самостоятельно найти средства, необходимые им для обслуживания накопленного долга? Ведь если они захотят, например, выпустить новые облигации, долговые рынки явно запросят с них теперь запредельные проценты.
Еще недавно центральное правительство Испании покрывало все финансовые долги регионов, чтобы они, не дай бог, не обанкротились, опасаясь негативной реакции финансовых рынков. Теперь же такая политика не имеет смысла. Испания уже полностью утратила доверие этих рынков, и никто на них не желает покупать испанские облигации по приемлемым ценам. Так что даже банкротство того или иного региона Испании, случись оно, на общую ситуацию не повлияет. Но если регионы и сегодня не захотят соблюдать предложенный им план жесткой бюджетной экономии, то давать им дополнительные деньги, на мой взгляд, просто больше нельзя. Пусть сами выпутываются, как могут. Ситуация, когда регионы требуют от государства новых денег для своего спасения и одновременно не хотят сокращать свои расходы, на мой взгляд, больше просто недопустима. Не хотят экономить – их проблема. Но тогда и из банкротства пусть выбираются самостоятельно.
Нынешняя система распределения финансовых полномочий между Мадридом и региональными властями сформировалась в Испании в 80-е годы прошлого века, после смерти генерала Франко. И сегодня представители региональных властей часто упрекают Мадрид в том, что он якобы стремится к большей централизации финансовых полномочий.
Я думаю, что Испания – одна из немногих стран, в которой законодательство, основанное на конституции переходного периода, от диктатуры к демократии, то есть носившей исключительно временный характер, так и не подверглось впоследствии никаким изменениям. Ведь тогда речь шла о законах кризисного времени, и с тех пор Испания сильно изменилась. В результате многие положения законодательства обрели теперь на практике абсолютно недопустимые формы, как, например, с системой финансирования регионов, когда все сводится к бесконтрольной трате даже не собственных, региональных фондов, а денег, полученных из центра. Естественно, такое законодательство давно нуждается в пересмотре. Как мне представляется, центральному правительству, в частности, должны быть возвращены переданные в свое время в регионы полномочия в области управления образованием и здравоохранением. Сейчас деньги на их содержание по-прежнему выделяются из центра, но расходуются они по усмотрению региональных властей. На мой взгляд, такая система в первую очередь нарушает право граждан Испании иметь доступ к медицинскому обслуживанию или образованию единого уровня на всей территории страны.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Испании профессор экономики Мадридского университета Альберто Рикарте.
На участие в шельфовых проектах в России с 2008 года могут претендовать только контролируемые государством компании, имеющие как минимум 5-летний опыт такой работы. На сегодня этим требованиям соответствуют лишь «Газпром» и «Роснефть». Однако в середине апреля Владимир Путин, тогда еще возглавлявший правительство страны, предложил своим подчиненным подумать о допуске к работе на морском континентальном шельфе и других российских компаний. Поводом для этого тогда стало обращение 4 частных нефтегазовых производителей – «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и «ТНК БП», которые, в частности, отмечали необходимость увеличения инвестиций в шельфовые проекты. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков согласен, что одни лишь «Газпром» и «Роснефть» там сегодня явно уже не справляются.
Доля шельфовых проектов в общей добыче нефтегаза где-то от 3 до 6%. Сегодня всем стало очевидно, и государству нашему тоже уже стало очевидно, что госкомпании не способны нести все бремя капитальных инвестиций в шельфовые проекты. Они не способны как финансово, так и технологически. Поэтому, конечно же, требуется привлечение частного бизнеса в шельфовые проекты. Это позволило бы, наверное, ускорить освоение шельфа. И думаю, что это бы привлекло более широкий круг инвесторов. Поэтому правильно, что есть такие предложения.
Впрочем, как считают эксперты, крайне малая доля шельфовой добычи нефти и газа в России связана не столько с действующими ограничениями по допуску к таким проектам, но и с существующими налоговыми режимами, не стимулирующими инвестиции в них. Правительство периодически обсуждает планы введения налоговых льгот для отдельных месторождений. Но пока дальше разговоров, по словам партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, дело не идет.
Пример тому Штокманский проект, который должен был получить окончательное инвестиционное решение, но он его не получил по той простой причине, что правительство отказалось предоставлять этому проекту налоговые льготы, а правительство вместо этого приняло решение разработать программу для всех шельфовых проектов, чтобы не выделять, скажем, Штокман из них как какой-то особенный режим налогообложения. И для всех шельфовых проектов будет принят какой-то единый режим налогообложения, а вот о сущности этого режима пока в правительстве идут споры. И каким он будет, сейчас сказать трудно.
Владимир Путин также ранее говорил, что правительство намерено не только допустить к работам на шельфе частные нефтегазовые компании, но и предоставить участникам таких проектов специальные налоговые льготы. Это, по его оценке, позволит в течение 30 лет привлечь в отрасль около 500 миллиардов долларов. Аналитик капитала Виталий Крюков.
Абсолютно так и есть. Для того, чтобы привлекать сотни миллиардов долларов инвестиций в шельфовые проекты, требуется модификация налогов, снижение налогового бремени для шельфовых проектов в зависимости там, от экономики проектов, потому что шельфовые проекты, они тоже отличаются. Есть более сложные проекты, глубоководный шельф, есть менее сложный проект, мелководный шельф. Поэтому в зависимости просто от сложности проектов, от их экономики, должны модифицироваться налоги, а налоги должны быть более гибкими, менее жесткими.
В ходе этой реформы, не исключают эксперты, части своих особых преференций может лишиться и концерн «Газпром», владеющий сегодня не только транспортной инфраструктурой, но и сохраняющий за собой право монопольного экспортера. В этих условиях новые независимые производители газа, в том числе и шельфовых месторождений, с ним конкурировать не могут. Решатся ли российские власти на отмену экспортной монополии «Газпрома»? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это, конечно, мечта, но я очень боюсь, что «Газпром» у нас организация, которая не подлежит никаким законам, за исключением тех, которые обеспечивают ему монопольное положение. И даже проект, поощряемый правительством и такой приоритетный для правительства, как Ямал-СПГ, например, он получил возможность экспортировать в будущем свой сжиженный природный газ только путем «Газпрома». То есть фактически будут продавать газ «Газпрому», «Газпром» будет его реализовывать. То есть тут хитрая очень схема придумана для блатного проекта. А что с остальными проектами будет, пока не ясно, но это один из столпов энергетической политики Путина, и каким образом он будет сам свой столб выкорчевывать, я пока не представляю.
Однако пока эксперты затрудняются прогнозировать, решится ли российское правительство в итоге отменить монополию «Газпрома» и «Роснефти» на работу в морских шельфовых проектах. Пока против такой либерализации внутреннего законодательства, в частности, выступает Министерство энергетики страны.
Мировые цены на нефть после недавнего роста почти до двухмесячного максимума в этот понедельник упали сразу почти на 4%, в основном, как считают эксперты, на сообщениях из Китая. Один из чиновников Центрального банка Китая заявил, что темпы роста китайской экономики в третьем квартале, как и 6 предыдущих кварталов подряд, могут вновь замедлиться и составят 7,4% в годовом исчислении. Китай – второй в мире потребитель нефти после Соединенных Штатов, на его долю приходится примерно 14% общемирового ее потребления. В прошлом году ВВП Китая вырос на 9,2%. А еще в начале января один из экономических советников правительства Китая заявил, что если замедление этих темпов до 7-8% в год еще приемлемо, то рост китайской экономики менее чем на 7% в год может привести не только к финансовому, но даже к политическому кризису в стране. На чем могут основываться подобные прогнозы? Ведь о росте своей экономики на 5, 6 или 7% в год любая страна мира может только мечтать. Из Вашингтона сотрудник Центра изучения стран Азии исследовательской организации Heritage Foundation Дерек Сизерс.
Здесь три причины, на мой взгляд. Во-первых, ВВП Китая вряд ли вырос за год на 9,2%. Скорее всего, реальный рост был меньше, чем его показывает официальная китайская статистика. рынка. Вторая причина для беспокойства властей страны заключается в том, что для создания новых рабочих мест Китаю необходим именно ускоренный экономический рост. Здесь, с одной стороны, по-прежнему наблюдается миграция населения из отсталых сельских районов в города, а с другой значительно возросло количество граждан, которые только достигают трудового возраста и начинают искать работу. Поэтому новые рабочие места в экономике нужны экстренно, а ее рост замедлился. И в-третьих, китайские власти обеспокоены замедлением роста экономики еще и потому, что такой рост необходим для решения и других серьезных внутренних проблем. Среди них я бы особо выделил не только огромную проблему загрязнения окружающей среды, но и проблемные долги китайских банков. За последние 3 года они выдали неоправданно много кредитов. И ясно, что часть этих денег им не вернут никогда. А если рост экономики замедлится, то банки понесут еще большие потери. Так что сильное замедление экономического роста отрицательно скажется на всей финансовой системе Китая, что вполне может привести и к политическим потрясениям.
На внутреннее потребление в Китае, по экспертным оценкам, приходится сегодня примерно 52% общего объема экономики. Для сравнения, в Соединенных Штатах более 70%, в Европе чуть меньше, в основном из-за экспорта, доля которого в общем объеме европейской экономики превышает 1/3. Но все эти страны, особенно в условиях замедления экономического роста, пытаются так или иначе стимулировать внутреннее потребление именно для оживления этого роста. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!